Здравствуйте, это «Вопрос науки», я Алексей Семихатов. Мы ходим буквально по своему прошлому. Куски и осколки прошлых лет лежат у нас под ногами, постепенно уходя все глубже в землю. Часть из них, быть может, нам еще доступна, а часть, наверное, потеряна навсегда. Мой гость сегодня – доктор исторических наук, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии Российской Академии Наук Леонид Андреевич Беляев. Здравствуйте, Леонид Андреевич. Большое спасибо, что вы нашли время прийти сюда. А археология – служанка истории. Вот знаете, как математика – служанка наук. Прекрасная деятельность, но обслуживает другие науки. Археология, с вашей точки зрения.
Нет, я бы сказал, что археология – не служанка других наук. Это самостоятельная часть культуры, прежде всего. Затем, конечно, как наука, это самостоятельная совершенно наука, часть истории большой, но не служанка этой истории, поскольку есть огромные части истории, которые вообще можно изучить только археологическим путем.
То есть без археологии истории какой-то истории не было бы вообще?
Сегодняшней серьезной истории не было бы, конечно. Мы не представляли бы себе, как развивалось человечество до появления письменности.
Но мотивировки в науке археологии все-таки приходят из истории, в этом смысле заказ оттуда.
А вот хорошо было бы, чтобы было наоборот, на самом деле. Потому что, ну вот, например, история заставляет нас рассуждать таким образом. Сначала был палеолит, да, средний каменный век, новый каменный век и так далее, бронза. Мы знаем очень мало об этих периодах. А о каких периодах в истории мы знаем много? Ну, будем считать, что о недавних сравнительных. Здесь письменные источники на наша собственная память, наконец, понимаете, о недавней истории. Вот. А почему вы, собственно говоря, не строить дискурс истории обратным путем? Мне всю жизнь хотелось, как археологу, как археолог копает слои. Он начинает с поздних периодов, которые ему хорошо известны. Он способен на основании своего собственного опыта, даже жизненного, определить, что раньше, что позже из предметов появилось.
Для вас ось времени для вас направлена от вас туда, в прошлое.
И я считаю, что методически это правильно. Мы способны анализировать здесь. Мы что-то знаем о том, как развивались события. Мы можем любые подробности запросить, понимаете, и получить их из архивов, из чего угодно. Тогда возникает картина истории, методика истории. Дальше мы спускаемся вниз, где знаем хуже. И на основе этого снова выстраиваем более-менее прочную позицию. От нее снова вниз.
Вы предлагаете сначала рассказывать
совершенно
то, где известно много всего по разным критериям, по разным
параметрам. Изучать те области, где мы хорошо все знаем, как ни странно, так сказать. Но анализировать можем. Потом мы уйдем туда, где знаем хуже. И тогда мы будем точно знать, чего мы не знаем о прошлом. Ага. И что нам еще предстоит. Так мы начинаем от Адама, как написано в Библии. А что мы знаем об Адаме? Да, в общем, ничего, по большому счету, понимаете? Это все, что археология дает, это такие вспышки в темноте, понимаете? До тех пор, пока не появятся письменные источники. И долго еще внутри письменных источников, потому что они тоже очень сложные. И только вот в новом, новейшем времени мы более-менее чувствуем себя уверенно. Ну, может, пораньше.
А в связи с этим, с такими поисками, которые ведет археология, эта наука, кажется мне, относительно непредсказуемой. Какова роль случайности? Бывали же, наверное, случаи, что какую-то находку делают неожиданно или еще того больше делает человек, который в некотором смысле не очень этого заслуживает. Вот повезло кому-то, а кому-то всю жизнь копал и не повезло. Такое, наверное, случается.
И то, и другое правда. Во-первых, археология – наука неожиданности в какой-то степени. Понимаете, действительно, ты ищешь одно, находишь другое, но ты должен быть готов к этой неожиданности. В этом смысле это предсказуемая наука достаточно. И нужно обязательно, это как у охотника, нельзя стрелять в стаю птиц, понимаете, в надежде попасть куда-нибудь.
Как
надо
здорово.
Выбрать конкретную. И тогда ты попадешь в каких-то еще, это твоя удача.
Можно я вас еще раз
сопоставлю
с историком?
Да.
Историк, я очень огрубляю, и наверняка, но никого не хочу обидеть. Историк идет в какой-то архив и там что-то находит, а археологу нужна экспедиция.
Не нужно думать, что археологу нужна обязательно экспедиция. Замечательные работы делаются, скажем, на архивном археологическом материале. У нас огромный архив в Институте археологии, который, с военного времени откладывается, а его первая половина в Питере, в аналогичном институте с середины 19 века.
Сложенные и описанные находки.
Сложенные, написанные находки, слои местности, топография, все все, что археолог описывает.
Что значит слои местности?
Слои, стратиграфия раскопов и местности, в которых
описаны.
Это происходит.
Они описаны, отсняты.
Да, зачерчены. Ну, по-разному, конечно, в разном качестве. Но там очень много можно найти, не меньше.
Например, приходя туда, какого типа вещи можно найти, которые не были известны?
Ну, например, можно найти...
Можно задаться задачей, которую раньше никто не задавался, и в этом плане что-то
это
извлечь.
Это именно так, только так. Вы ставите какую-то задачу, перед вами возникает какой-то вопрос, который вы хотите решить. Вы идете в архив и находите там массу интересного. Хотя есть области, ну, тот же палеолит, где в архиве, может быть, не так много вы найдете, где нужно действительно проводить вот активные археологические исследования постоянные. Но я занимаюсь более поздним периодом, и мне ближе архивная работа и музейная работа. В музеях откладывается огромное количество археологического материала, уже больше гораздо, чем там 100 лет, так сказать. Да? Там накапливается столетиями уже материал.
То есть,
грубо
говоря, то, что находят, часто несут в музей. Вы это говорите.
Ну, обязательно.
Да? И там скапливается довольно много. Не обязательно в фондах доступных
конечно,
на экспозиции.
Нет.
В фондах музея.
Музей – это прежде всего
конечно.
Хранение. Музей – это не экспозиция.
Вот.
Для ученого это прежде всего хранение, во всяком случае. И там, конечно, гигантское количество находок. И очень жаль, что музеи не могут впитать все археологические находки. Их объем огромен. Статистически обрабатываемые находки не попадают обычно в музеи. Всевозможные фрагменты керамики,
знаете,
камня.
Это был мой вопрос.
Да.
Какова статистика, какое-то численное измерение
пожалуйста.
Находок, если этот вопрос уместный, я не очень понимаю,
уместный вопрос, уместный совершенно. Ну вот, например, сейчас мы ведем 5-й или 6-й год работы в Новом Иерусалиме. Фантастический по интересности памятник, хотя это середина 17 века с великолепными выводами культурологическими, историческими. Вот. В музей там попадет примерно 10 тысяч предметов. Это очень хорошая коллекция.
5-6 лет 10 тысяч предметов?
Ну да, в музей попадет.
В музей попадет.
Да, но обработаны
через
сотни...
ваши руки пройдут?
Да, обработаны сотни тысяч.
Это означает... Подождите, цифра сотни тысяч означает, что каждый день через руки
абсолютно
кого-то
справедливо, в вашей
экспедиции проходят какие-то штучки.
Обрабатывают, да, десятки, сотни, не знаю, тысячи предметов. В основном это фрагменты керамики.
Я что-то не понимаю. Это означает, что раньше там еще никто не копал?
Почти никто. Там были работы, безусловно, но это первое системное исследование Нового Иерусалима. Оно, ну, в связи с его реконструкцией мы сумели провести, благодаря, естественно, нашим, так сказать, спонсорам и тем, ну, тем, кто организовывал работы. Вот, сумели провести очень интересную экспедицию многолетнюю. Она работала, в отличие от нормальных экспедиций, 24 часа в день и 12 месяцев в году.
Это...
То есть и зимой тоже.
Это... И зимой?
Да.
Да?
Да.
Зимой?
Да.
В нашем климате?
В нашей жизни приходится теперь иногда работать и зимой, потому что строительные работы ведутся и зимой, и строителям иногда нужно что-то неожиданное, чего они летом не знали, что им понадобится, и тогда приходится вести и зимнюю археологию. Строятся, ну вот как сейчас на Зарядье, например, так сказать, строятся зимние укрытия, они еще не построены, но я надеюсь, что они будут построены, и в них очень комфортно работать. Ни снега, ни дождя, ни ветра.
И это сейчас происходит и будет происходить?
И это сейчас происходит, это неизбежно, видимо, будет происходить.
Что, вот эти предметы, которые проходят через руки людей в экспедиции, что это? Какого типа находки? Какого типа интересные находки за последние, не знаю, сколько-то лет?
Ну, если говорить о моей собственной профессии, да, о средневековом московском периоде, то находки от надгробий и от архитектурных деталей с интереснейшими текстами надгробия в этом году, до самых мелких находочек, до каких-то крохотных перстеньков, маленьких бусинок, так сказать, ну, пряжечек.
Покажете чего-то?
Да, конечно, я с удовольствием вам покажу.
Спасибо.
То, что во всяком случае в режиме вот таком телевизионном и киношном никто не видел.
Это никто не видел
находки
такого.
Да, этого года, которые сделаны на... Зарядье. Зарядье, ну, все знают, наверное, москвичи Зарядье.
Это, ну, честно говоря,
район
в центре
напротив
Москвы.
Кремля,
уж,
да,
более,
прямо
более
в центре Москвы.
Не,
да.
Не найти.
Да, и сразу скажу, чтобы сэкономить время, в чем интересность оказалась участка, который мы выбрали для работ. Там сохранился слой 14-15 веков. Он там хорошо, толсто отложился, и он сохранился. Потому что, конечно, вы понимаете, в Москве в центре слой, как правило, не сохраняется.
Да.
Его, да, всякими путями уничтожали. И вот в этом слое мы обнаруживаем и подтверждения какие-то, неожиданности. Вот это фрагментик. Это фрагментик бронзового зеркала.
Которое это пришло... зеркало? Это
да,
зеркало.
Это, ну, представьте себе, что оно круглое. Да, что оно круглое. И вот здесь по периметру у него арабская надпись. Ну, поскольку я знаю зеркала целые, я могу сказать, что это за надпись, так сказать. Вот. Тут говорится о том, что для начальника, для руководителя, для вождя главная слава.
Здесь
это награда за его деятельность. Да, в целой,
да.
В целой, в целой, значит, надписи. Вот. Это 14 век, вторая половина. Время, когда, ну вот, мы можем говорить о восточном влиянии. Здесь, когда удельный период. Одна из первых, может быть, шпор в Москве, колесико для шпоры в 13-м.
Это колесико в шпоре.
Да, это колесико в шпору, да. Это, значит, пломба. Товарная или налоговая пломба.
Печать, грубо говоря.
Можно сказать,
языком
печать,
сургучная
да.
печать.
Ну, нет, нет,
круглая
это именно, печать, это именно пломба,
печать,
пломба.
Она удостоверяет либо производителя, либо таможня.
Товара,
качество.
Да, или таможенные, может быть, мы не знаем до конца. Здесь написано печать князя Великого, но вот если собрать весь текст, она маленькими кусочками, так сказать, попадает надпись на печать, на эту самую, на пломбу. Вот. У нас их много, поразительно. Они лежат очень точно в одном слое. Мы будем их серьезно анализировать. Рядом с нами почти вот за стеной раскопа таможенный двор Москвы 15-го столетия, может быть, и раньше, и 14-го.
Здорово.
Вот такие же точно в Золотой Орде штучки, ну и, в общем, по всей Древней Руси встречаются.
Сейчас. И это из Москвы?
Это из Москвы.
А такие
все,
точно встречаются? А такие, да, 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 а такие да, встречаются широко?
Встречаются широко достаточно. Никто путем не знает, что это. По-видимому, это либо пуговицы, либо грузики для каких-то работ текстильного характера.
Вы находите много таких
да,
артефактиков?
Да, мы находим
и
довольно
очень,
много.
Не до конца,
они свинца,
нет единого
не до конца
взгляда
знают,
на то, что это
да.
Такое,
что
да?
это такое? Ну, есть даже формы, в которых они отливались.
То есть их были сделали достаточно много,
да,
они были нужны,
много.
Они несомненно,
нужны.
Пользовались спросом.
Да, они широко пользовались спросом. Ну вот, чтобы у нас не был один восток сплошной, вот, пожалуйста, крохотная иконка святого Николы. Тоже 14 век.
Это иконка,
да. Она вот такого размера. Вот, ну, два сантиметра, из которых вот четверть занимает ушко. Угу. Да, такое оно граненое, тут не совсем видно. Но вы видите, что это такая простая довольно вещь. В большинстве своем они с эмалью. Возможно, и здесь была, но не сохранилась, не дожила до нас. Вот.
Ух
вот
ты,
прелестная
что это? Что это?
Пряжка, ну, вероятно, пряжка ремня, у которого, значит, два дракончика, два животных, два волка, не знаю, два животных, одним словом, хищных.
Нет, слушайте, а ведь, наверное, самое ценное – раскопать помойку, куда все выбрасывают. Найдешь массу, массу интересного про жизнь.
Не на помойке, а, слава богу,
да,
здесь.
Да, да.
Нет,
это,
мы на улице.
Это на улице.
Это предметы, которые падают у человека на улице. Это еще интереснее.
Но с улицы же вроде бы собирают. Нет, вот это предметы, которые упали на улицу, попали в грязь,
Да, в грязь.
Улицы, честно говоря, без асфальта, честно говоря.
Без асфальта, совершенно справедливо.
До асфальта еще лет 300 остается.
Да, летом, наверное, зимой, наверное, нет. Вот, и вот перед вами как бы керамика тоже. Все очень маленькое. Все, что я вам показываю, очень маленькое.
Да.
Это то, что люди потеряли на дороге и не нашли.
Здорово.
И такая же мелкая керамика, разъезженная колесами, так сказать, разломанная. Обычно керамика довольно крупными кусками в городе, где...
И это именно потому, что дорога
потому
в городе,
что дорога,
потому что люди
считаю,
ходили,
да,
топтали,
да,
телеги ездили.
Ну, это, говоря суммарно, это еще один, значит, признак восточного периода.
Да.
В Москве это замечательная керамика на основе красной глины, на основе кашина, то есть
подражание. По структуре керамики, естественно, в состоянии определить, откуда она, что
да,
это.
Да, конечно, да, конечно. Да?
Да,
и крупные специалисты по восточной керамике, которым я не являюсь. Вот, ну, я достаточно понимаю, чтобы сказать, что это, откуда приблизительно. Но дальше есть свои тонкости.
Часть науки археологии состоит отчасти и в этом тоже.
Безусловно,
в распознавании
того,
что
да, это одна из важных в археологии. Вот. А вот это другого типа пломба товарная, немножко более поздняя, уже, вероятно, 15 века, но не исключаю, что и 14-го. Это один из епископских городов Западной Европы, немецкоязычных. Вот изображена перчатка епископская, епископский посох, который как бы
оттуда
она
приехал,
держит.
Оттуда приехал
оттуда
товар.
Приехало сукно. Прежде всего, сукно. Один из основных товаров средневекового мира.
Да,
в том числе
сукно.
И для Москвы. Да. Вот какая-то штука сукна была опечатана этой пломбой.
Фура, как сейчас бы сказали.
Да, да, да.
А это текст.
Да, ну это гвоздь сезона, что называется, и в Москве, в каком-то смысле, может быть, и в России. И это оттуда же, это из слоя конца XIV, начала XV века, ну так, чтобы было понятно, поздний период правления Дмитрия Донского, да, чтобы привязаться к историческому нарративу. И вот кто-то написал, мы не знаем вообще-то по большому счету кто, эту берестяную грамоту. Она сделана совершенно по-новгородски. В Москве пользовались по-другому берестой.
Ага.
Вот, да, в Новгороде это короткие записки делового содержания в основном, или другие записки, какие-то домашние, вплоть до любовных и каких-то памятных.
В берестяной грамоте?
Да, да, в берестяной грамоте. В Москве бересту использовали другим образом, ну, пока мы так думаем, у нас всего 4 грамоты.
Но это одна из четырех грамот,
одна из четырех,
Москве,
да, да. Но три предыдущих, это были как бы, была как бы бумага, только из бересты,
да,
или там пергамен. Они использовали ее как для черновиков.
Да.
То есть писали длинные тексты, ни о чем, так сказать, не задумываясь, писались и писали. А это классическая новгородская. Она обработана по-новгородски, их специально готовили, это как современная бумажка. А4, так сказать, из пачки взят, вот, и на нем что-то такое написано, понимаете? Ну, мы знаем, в принципе, что написано, что некто докладывает своему патрону, что он поехал было на Кострому, а некто Юрий со своей матерью его вернул назад и взял с него денег. Причем взял с него денег дважды.
То есть это объяснительная записка, по-видимому.
Да, примерно так.
Жалобы или объяснительная записка?
Жалоба, или отчет, объяснительная, почему он не приехал, записка, почему он не довез,
да еще, да еще
почему денег
потерял,
оказалось не столько, да, так сказать, в результате. Ну, что-то в этом роде мы не знаем до конца. Мы предполагаем, что, может быть, речь идет о достаточно высоких по статусу персонажах. Нам не хотелось бы, так сказать, тут всю эту кухню, так сказать. Ну, в общем, это большой подарок раскопа.
Леонид Андреевич, когда вы говорите «подарок», я хочу спросить вас, вот какой мысленный эксперимент попросить вас провести. Представим себе, что почва под Москвой на час, на два или на день станет прозрачной, и вы сможете увидеть любой артефакт. Что вы ожидали бы увидеть такого вот главного и серьезного? Что могло бы быть? Может быть, оно недоступно в реальной жизни, в реальной археологии, когда мы не очень знаем, где копать. Что сногсшибательного может...
Ничего сногсшибательного я бы не хотел увидеть. Я хотел бы увидеть структуру города, каким он был до конца 15 века.
Для вас лучше много мелких находок, чем одна крупная и систематизированная.
Для меня лучше
находок.
Сразу система.
Система.
Да, для меня сразу система. Все-таки мы работаем для того, чтобы получить какое-то положительное знание о том, как развивался мир, в частности, Москва.
То есть город, стоящий над поверхностью земли,
да,
в некотором
да.
смысле отражен туда, в землю, слой за слоем засыпается, и там, и глядя туда, если
да,
бы это предстало
да,
перед
да.
вашими глазами, вы восстановили бы,
да,
что делалось
да,
в городе.
Даже больше, так сказать. Мы сегодня видим древнюю Москву, мы ходим по древней Москве,
да.
мы ходим по тем же направлениям, в основном, по которым ходили древние москвичи в центре. Наши бульвары, наши кольца, это наши бывшие стены. То есть вся планировка города, да, выходы улиц, определены древними воротами. Все это возникло в XVI веке. До XVI века Москва была другая. Начиная с конца XV века, отчасти волею ренессансных итальянских мастеров, Москва была перепланирована. Был построен новый Кремль. Его ворота стали немножко на других местах, не все и не совсем, но, в общем, так или иначе, на других местах. Да. Улицы пошли по-другому. Соответственно, параллельно улицам ориентировались церкви, дворы. Вся планировка таким образом сменилась. Эту планировку мы знаем.
Это мы знаем, мы
более
видим.
Или менее,
а вы в состоянии восстановить вот тут.
А вот что было до этого, мы до конца не знаем. Мы плохо знаем ранний Кремль, почти не знаем. Вот только сейчас начинаем снова всерьез его исследовать. В 2007 году был первый системный раскоп в Кремле. Я не хочу сказать, что Кремль был брошен, что его не изучали. Ну, таковы обстоятельства. Мы плохо знаем Кремль. Мы знаем много хорошего из него, но знаем очень несистемно.
Удивительно, удивительно. В городе, где, казалось бы,
да.
все... изучается постоянно и много, вы говорите, что есть прямо в центре множество всего
да,
неизученного.
Да.
Вообще, раскопки больших городов, например, Москвы, это так же удобно, как бег в мешках. То есть копать негде, копать можно мало где, а казалось бы, где можно, там все перекопано. Ни то, ни другое неверно.
Во всякой ситуации, да, и то, и другое неверно. Во всякой ситуации есть плюсы и минусы. В Москве очень много копают, строительно копают. Археологи пытаются это как-то систематизировать, как-то с этим иметь дело. Но все-таки объем, прибой, так сказать, слишком силен.
Количество копания, да,
количество
слишком
копания
большое.
Не соответствует, конечно, возможностям археологии. И нужно помнить, что, с чего мы с вами начали, что нужны научные задачи при каждых работах. Их, как правило, вот не всегда удается сформулировать, что именно здесь будут исследовать, какова главная цель. При этом будут неожиданности, это само собой, и спасибо за них. Но цели главные зачастую вот как раз...
То есть нужно что-то вроде базона, это... нужно что-то вроде бозона Хиггса. Вот его искали, знают,
да,
что
да,
его
да,
там
да,
найдут,
да,
и имеют,
да,
была,
да,
большая,
да,
удача.
Да,
вам,
да.
Вы ожидаете, что общая картина с некоторыми пробелами будет заполняться какими-то находками?
Да, но для этого нужно эту задачу ставить. Да, под находками мы понимаем, ну, что ли, не предметы, а находки вообще, да, так сказать, вот внезапно появившаяся церковь, где ты ее не ожидал.
Не предметы даже.
Да, даже не предметы,
а находки,
да,
вот,
а большие объекты.
А фундамент,
да,
дома,
совершенно,
например,
справедливо. Вот, например, в этом году мы разбивали раскоп на Зарядье. Мы знали, что мы должны попасть на Мокринский переулок, его трассу, вот этот таможенный двор, мытная изба, и на трассу Великой улицы, так называемой, ну, с какими-то поправками, которые мы, может быть, знаем с конца 15 века. Но когда мы вышли на уровень Мокринского переулка, увидели мостовую деревянную 17 века, мы, конечно, очень обрадовались. Но мы готовы были ее увидеть, мы ее ждали, так,
да,
сказать, прогнозировали. Но когда она появилась, мы все равно обрадовались, потому что она могла быть разобрана, она могла быть несколько раз сменена чем угодно.
Вы ее искали, вы ее увидели.
Да, мы ее увидели, да. И я считаю, что это всегда... Ну, в общем,
большое достижение.
Вот. Кроме того, мы должны изучать те места, которые заведомо содержат некое послание. То есть, когда строились монастыри, церкви, да, развивались кладбища.
То есть лучше всего под церковью, лучше всего под церковью копать.
Ну, для того, чтобы прочесть специально для нас, так сказать, приготовленное послание, да, лучше копать где-то там, где люди его оставили и собирались
оставить.
В виде надгробий. Вы понимаете, что это, да, мемориальные объекты, надгробия,
да,
на которых написано, кто погребен,
да,
когда погребен.
Каким шрифтом написано,
да,
для вас,
кому,
что-то значит,
кому
какого размера надгробия.
Написано, грубо,
да,
говоря, каменное.
Ну, вообще говоря,
в конечном итоге нам. Поэтому, конечно, это очень интересно. Тут есть масса археологических преимуществ, потому что когда много надписей, много дат, у вас появляются слои, которые датируют какие-то недатируемые предметы, которые сами по себе не датируют.
А вообще,
да,
с датировкой как дело обстоит?
Хорошо обстоит дело.
Хорошо, если это радиоуглеродным анализом? Или чисто
анализ,
стратиграфически просто по слоям?
Смотрите, значит, слои-то есть, но нужно еще их привязать к абсолютной хронологии.
Вот.
То есть, да,
вот,
относительно это всегда есть. Вот, к абсолютной привязываем, но прежде всего за счет того, о чем я сказал. Мы спускаемся с самого верху в самый низ, и мы привязываемся с помощью всевозможных других слоев, ну, очень грубо. Мы знаем, что эта церковь построена в таком-то году. Следовательно, ее строительный слой, ну, церковь Вознесения в Коломенском, 1530
построена, освящена, например.
Ну да, освящена. Там, ну, 2-3 года разница, это небольшое.
Да.
Для археологов немного.
Не 60, не 80 лет строительства.
Нет, строительство?
Да.
Нет, это год, 2-3. Угу, угу. Вот, значит, там роскошный слой строительный, который все укрыл. Значит, все лежит под этим слоем, это все раньше 1532 года. Ну, или 30-го.
Понятно. Для у вас простоты. Стратегически по,
да,
есть ограничения.
И вот,
вот это
вот
не
мы
может
строим.
Быть
да, да, да.
Моложе
не
такого,
это
не может быть раньше.
Да. Терминус, значит, антиквем, по-латыни говоря, да, условия, вот, раньше, позже которого не могло это быть, до которого это случилось. Вот.
А физических терминов, глубина, это, который, когда вы копаете, это какая глубина?
Ну, в Москве по-разному. В Заряде для простоты, только что мы, значит, вышли на материк 6 метров где-то приблизительно,
ого,
плюс-минус,
ого,
да.
О, так вы скоро отстанете, как бы это выразиться, строительства вам будет не хватать обычных строек, обычных фундаментов домов, вам понадобится глубже.
Ну, в общем, это иногда бывает. Ну, вот, скажем, там в Москве есть точки западин каких-то, оврагов старых, так сказать, рвов древних, ну, которые где-то до 7, до 8, может быть, колодцы, может быть, и глубже могут оказаться. Слои могут быть глубокими, но в среднем в Москве не очень большой слой. 2-3-4
метра. В Москве не очень большой,
да,
слой,
да,
в среднем,
да?
Да?
По-разному. Я говорю о культурном слое. Техногенные насыпи 20 века могут добавиться к,
да,
этому, и будет еще глубже.
Культурный слой 2-3 метра?
2-3 метра, 4 метра, вот так где-то в среднем, если говорить о городе, это так.
Она была настолько ниже, вся Москва была как?
Ну, в общем, да, конечно, 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 да. В центральных районах Москвы это так.
Перспективы. археологии Москвы.
Перспективы археологии Москвы. Археология Москвы, как наука, делает первые шаги.
Да?
Да, отдел археологии Москвы.
Вы меня изумили под конец. Да, археология Москвы делает первые шаги.
Да, конечно. Ну, в общем, да и вообще, и Россия сама молодое государство, почему-то считают его очень древним. Но не будем мы сейчас об этом говорить. Значит, а вот археология Москвы, ну, в 20 веке зародилась. Но на какой-то вот новый уровень, чтобы выйти, мы сейчас только начинаем. Только что возникло направление. Ведь это же московский период. Для археологов это до недавнего времени просто несуществующее. Это не понимаете, да, не их область. Да, это историки искусства, музееведы какие-то, может быть, краеведы что-то изучают. Вот. Но настоящий археолог, существует незримая такая иерархия. Вот, да, самая сложная, самая древняя. Вот, или там почетно также классической археологией заниматься древними греками, римлянами. А Москва, понятно. Ну что такое Москва? На самом деле для нас Москва это из самых ценных, самых важных, что есть для России. И, конечно, московским периодом надо заниматься. Тем более, что он охватывает единственный, пожалуй, всю страну. Вот, единообразно достаточно.
И
нам
это сейчас на взлете. Археология Москвы начинает...
Я бы сказал, делаю, что могу. Для археологии Москвы, московского периода и других.
Я желаю вам успеха. Большое спасибо.
Большое спасибо за
ваш интересный рассказ. Спасибо, до свидания. Я узнал сегодня, что те исторические артефакты, которые можно увидеть в музее, это лишь верхушка айсберга. Археология, наука археология снабжает историю таким количеством артефактов, которые не поместятся ни в одном музее. Без них нашей истории не было бы. До свидания.